В конце декабря влиятельный консервативный обозреватель Чарльз Краутхаммер заявил, что президент США Барак Обама использовал переговоры по фискальному обрыву для того, чтобы спровоцировать, как он выразился, гражданскую войну в рядах республиканской партии.
Он использовал это, я должен признать, с огромным умением, беспощадно и успешно, чтобы расколоть и в целом подорвать республиканскую оппозицию. Единственный форт оппозиции – Палата представителей, и его целью с самого начала было сломить волю республиканцев в Палате и создать внутреннюю гражданскую войну, и он сделал это.
Слова Краутхаммера были сочтены преувеличением многими людьми внутри партии и снаружи, но никто не спорит, что республиканцы, потерпев второе подряд поражение на президентских выборах, переживают непростые времена. Говорят о расколе партии, есть те, кто и вовсе задает вопрос, сможет ли партия когда-нибудь еще победить на общенациональных выборах. И сегодня в аудиоподкасте «Американских вопросов», который веду я, Валентин Барышников, мы обсуждаем судьбу республиканской партии с обозревателями «Радио Свобода» Брайаном Уитмором, Владимиром Дубинским и Евгением Ароновым. Евгений, что вы думаете о словах Краутхаммера о гражданской войне в стане республиканцев?
Все-таки заявление такое было сделано, что гражданская война вспыхнула не сама по себе, что ее действительно в какой-то мере спровоцировали. Я думаю, что в этом утверждении есть изрядная доля истины, что радикализуется республиканская партия, хотя мы еще должны поговорить о том, что такое радикализация, просто дать хотя бы какое-то рабочее определение радикализации. Но даже если мы определение примем, то все равно следует помнить, следует иметь в виду, что происходит это не в каком-то, знаете, вакууме, в каком-то безвоздушном пространстве, а в обстановке абсолютно реальной межпартийной борьбы.
Владимир.
Дело в том, что когда Чарльз Краутхаммер говорил о гражданской войне в рядах республиканской партии, на самом деле он говорил о президенте Обаме, вернее о том, что тот проявил большое политическое мастерство, сумев внести раскол в ряды республиканцев в Палате представителей. Именно когда там вот недавно шли дебаты по бюджетному кризису, известному как фискальный обрыв. И говорил Краутхаммер о гражданской войне именно среди членов Палаты представителей, а не партии в целом. Но, тем не менее, где-то он был прав. Дебаты по фискальному обрыву показали, что между республиканцами из северных штатов и их коллегами из южных штатов по бюджетному вопросу есть серьезнейшие разногласия. Юг и север, обратите внимание, вот отсюда и аналогия гражданской войны. А вот в чем дело. На компромисс с президентом Обамой по бюджету не хотели идти те республиканцы, которые представляют те избирательные округа, где у них нет особой конкуренции со стороны демократов. А это в основном южные штаты. В северных штатах, где демократы и республиканцы составляют друг другу на выборах достойную конкуренцию, республиканцам пришлось думать, а как их позиция по фискальному обрыву может сказаться на их шансах на переизбрание. Вот что имел в виду Краутхаммер, когда говорил о гражданской войне среди республиканцев в Палате представителей.
Я добавлю от себя очень важную вещь. Надо понимать, что в американском Конгрессе, в Палату представителей при выборах действует мажоритарная система, то есть нету партийных списков. Каждого депутата избирает некий определенный округ, и депутат, поправьте меня, Брайан, если я не прав, гораздо больше чувствует ответственность перед своим округом, нежели перед партией в целом.
Да, это действительно так, особенно со стороны республиканцев, потому что как оба партии хитрые разделили округов, это у нас есть, как мы называем, safe districts, да, безопасный округ. А если вы республиканец в таком-то округе, самый опасный момент для вас – это primary.
Речь идет о том, что республиканский кандидат в таком округе не боится проиграть, скажем, демократу, но боится проиграть партийную номинацию.
Совершенно так. И результат это они всегда двигаются направо. Потому что опасность для республиканцев это направо, это не налево. Потому что никакой демократ не будет выиграть в безопасном республиканском округе. Поэтому самый большой риск для любого конгрессмена это проиграть на праймери. Это как называемый радикализация республиканской партии.
Я читал статью Нейта Силвера из «Нью-Йорк Таймс», который пишет, что число таких округов безопасных, где большинство, уверенное большинство сторонников той или иной партии, их за последние 20 лет почти вдвое увеличилось с обеих сторон, правда. Это не только касается республиканцев, но и демократов. И, соответственно, точка соприкосновения в Конгрессе, в Палате представителей, все время уменьшается, потому что происходит вот то, что мы называем поляризацией, или радикализацией.
Ну да, эта проблема всегда была так. У нас даже специальный слово для этого на английском, это называется gerrymandering. Как оба партии рисуют эти округи и делают, что совсем не будет перемен. Это было интересно, может быть, для русских слушателей, это было бы интересно слышать, что в 80-х годах группа политологов делала исследование палат представителей. Исключение это было, что более перемен в Верховный Совет СССР, чем был в палат представителей в Соединенных Штатах Америки. Но эта тенденция стала гораздо более сильной последние 30 лет после этого исследования.
Евгений, вы замечаете радикализацию в вашем округе, скажем?
Нет, ну вот тот округ, в котором я живу, он сугубо демократический, это север штата Нью-Джерси. Он демократический орган, а Нью-Джерси один из самых продемократических штатов в стране. Так что радикализации я не наблюдаю. Но опять-таки, этот термин радикализации, я просто хочу еще раз подчеркнуть, он не появился в безвоздушном пространстве. Это термин, просто некий термин, который используется в политической борьбе. Давайте просто будем об этом помнить.
Давайте мы сейчас вернемся к ситуации в республиканской партии, поговорим о том, что происходит внутри нее. Проблема здесь, на мой взгляд, такова. В связи с тем, что растет число округов, где они должны быть достаточно правыми, они теряют возможности на общенациональном уровне идти влево, и этим объясняются их проблемы на президентских выборах. И получается тут такая двойная вещь. С одной стороны, при выборах в Конгресс, в Палату представителей, у них достаточно сильные позиции, но они это не могут перевести в успех на общенациональных. Володя, вы согласны со мной?
Да, это безусловно так, но я бы еще в этой связи сказал, что, во всяком случае, на примере последних двух президентских выборов можно сказать, что республиканская партия проиграла не только идеологически, но и тактически. Демократы действительно проявили завидное искусство политическое по мобилизации своих сторонников на местах, по мобилизации избирателей, и республиканцы, похоже, утеряли это искусство. Я думаю, что на следующих выборах им нужно будет обратить внимание именно на это. А вообще, вот если говорить о радикализации республиканской партии, то спорить об этом можно бесконечно, и я хотел просто отметить, что в этой партии, так сказать, есть, безусловно, свои правые элементы, есть свои архиконсервативные и сверхрелигиозные элементы, но с тем же успехом можно сказать, что и демократическая партия радикализирована. Есть и ультралевые, и ультралиберальные элементы, но опыт подсказывает, что большая политика рано или поздно все-таки делается где-то ближе к центру. Так произошло, например, с президентом Клинтоном, демократом, который со своих левых позиций в конечном счете сдвинулся к центру. То же самое произошло с президентом Бушем-старшим, когда он, как вы помните, решил, наконец, поднять налоги. Кстати, исторически радикальными республиканцами в 19 веке, во времена Авраама Линкольна, называли, придерживался то, что по нынешним меркам является либеральными позициями, это были люди, которые выступали за отмену рабства и которые выступали против американского юга после гражданской войны. В наше же время радикальными республиканцами почему-то называют тех, кто придерживается ультраконсервативных взглядов по социальным вопросам.
Ну вот, Брайан, в тактике демократы переиграли или здесь есть более глубокие сдвиги?
Я думаю, что есть более глубокие, но я думаю, что это совершенно правда, что на тактике на последние два президентских выборы тактики демократы выиграли, это точно. Но эти тактики не работают на конгрессовые выборы, как мы называем midterm elections. Вот это каждые два года, вот, в середине срок президента, есть выбор только конгресса. Да? Явка в этом выборе очень низкая. Очень низкий, 20-30% низкий, чем на президентский выбор. И на эти выборы, из-за этих низких явок, республиканцы всегда получают успех, потому что это для них очень легко мобилизировать свой старший
белый электорат. Это то, что называется более дисциплинированный электорат.
Более дисциплинированный электорат, который пойдет на выбор в любом случае. Вот. У демократов есть более широкие коалиции. Я буду говорить об этом чуть-чуть на минуту, но и мобилизировать их это трудно. На президентский выбор это не так трудно, потому что это президентский выбор, и все идут на президентский выбор. Но это совершенно правда, что на последние два президентских выбора тактики демократии были просто в эпоху космоса. И вот если сравнивать с республиканцами, которые на, не знаю, эпоху даже не автомобилей, вот последние два президентские выборы. Я думаю, что это стоило бы говорить чуть-чуть о исторических контексте.
Да-да-да, давайте обратимся сейчас к изменениям, которые произошли с республиканцами.
Да, Потому что это происходит в контексте изменений в обществе. И самое главное – изменение демографический расклад в обществе. С конца 60-х годов, особенно с выбора в 68-м году, когда Никсон победил Хьюберт Хьюмфри, стратегия республиканцев была ориентироваться на консервативный южный белый избиратель. Это очень важно. Они поняли, что меньшинство, значительная часть женщин будет голосовать за демократы, и им все равно, потому что это белый электорат был достаточно, чтобы победить. Эта стратегия была очень успешной, если смотреть, с 68-м году до 88-м году республиканский выиграл 5 от 6 президентских выборов. Но сейчас эта стратегия не пойдет из-за двух причин. Первым, это что демократы показывали, что они тоже способны привлекать белые южные избиратели. Для этого они использовали экономический популизм. Это была победа Клинтона. Но это тоже, что Клинтон был кандидат из юга. И поэтому они могут расколоть республиканские коалиции.
Он смог отобрать у республиканцев часть вот этих южных избирателей.
Да, вот именно. Но второй и гораздо более важный, это что демографический расклад страны изменился. И изменился радикально. И процент белых населения упал. Это еще самый большой час, но это упал. Процент афроамериканский, латинско-американский, азиатско-американский увеличился. И демократы начинались строить новый, широкий, мы говорим, мультикультурный, мультиэтнический коалиции. Это была стратегия Обамы. И это дало ему президентство два раза. Это новое большинство, это новая Америка. И если смотреть с 92-м году до прошлого года, 2012 году, демократы выиграли 4 от последних 6 президентских выборов. И они выбрали общее голосование, если помните, спорный выбор в 2000 году, когда Буш победил Альберт Гор, но проиграл на общее голосование. Демократы выиграли 5 от последних 6 раз на президентские выборы. Это тоже очень значительно, что Обама это был первый демократ с времени Джон Кеннеди, который выиграл президентство, но не из юга. Смотри, Линдон Джонсон был из Техаса, Джимми Картер был из Джорджа, и Билл Клинтон, естественно, был из Арканса. Поэтому демократы до Обамы, они только могут выиграть, если был южный кандидат. Это тоже значительно. Это говорят, что демографический расклад страны крайне изменился, и это просто это новая реальность для республиканцев.
Евгений, вы разговаривали с видным республиканским стратегом, имя его Майкл Барон. Я так понимаю, что у республиканцев есть какие-то стратегии контрходы в этой меняющейся демографической ситуации?
Ну, она же меняющаяся, да, и, в общем, непонятно, насколько она необратима. Насколько на последних двух президентских выборах мы имели дело просто с уникальным сочетанием факторов, которые исторически могут не повториться, что Барон видит, какие он видит потенциальные контртенденции. Ну, например, он отметил в разговоре со мной, что консервативная молодежь более привержена семейным ценностям и более многодетна, чем молодежь, голосующая, симпатизирующая демократической партии. На каком-то достаточно отдаленном отрезке времени фактор рождаемости мы сбрасывать со счетов тоже не можем. Это раз. Во-вторых, есть некое, я думаю, тоже со мной коллеги согласятся, ну что ли, необратимое, может быть, даже движение слева направо по мере взросления населения и по мере увеличения его материального уровня. Клеменсо говорил, что человек, который не является в 18 или в 20 лет левым, у него нет сердца, если он же в 40 лет продолжает придерживаться левых позиций, у него нет головы. Далее, такой несколько загадочный, может быть, даже парадоксальный эффект. В каких регионах происходит самое, что ли, стремительное увеличение населения Соединенных Штатов? Оно же распределено неравномерно по всей стране. Самыми большими темпами прирастает население юго-запада и запада Соединенных Штатов. А это, в общем, районы, в которых республиканцы достаточно конкурентны. Более того, и тут мы действительно приходим к некому парадоксу, что благодаря американской системе, которую Брайан назвал gerrymandering, то есть это такая система своеобразной нарезки избирательных округов, которые производятся каждые 10 лет в свете результатов каждый раз новой переписи населения, она позволяет республиканцам увеличить свое представительство, скажем, в нижней палате, в палате представителей, даже тогда, когда прирост населения осуществляется главным образом за счет тех категорий, за счет тех этносов или социальных групп, которые им не симпатизируют. Например, возьмем Флориду и Техас. Флорида и Техас получили новые дополнительные округа избирательные. Но население и Техаса, и Флориды приросло главным образом за счет испаноязычных, за счет латинос и афроамериканцев. Тем не менее, даже в этом случае можно нарезать избирательные округа таким образом, что республиканцы благодаря этому получат большее представительство в нижней палате, чем они имели до того. Вот такая парадоксальная ситуация. Но это касается выборов в палату представителей. Что касается президентских выборов, я думаю, что, наверное, более сильные кандидаты республиканцев. Республиканцы все-таки на двух последних выборах были достаточно слабые кандидаты, не будем об этом забывать. А кандидат демократов был очень сильным. Во-вторых, демократы получили огромное количество денег, которые позволили им вести невероятную совершенно, как вот о чем Володя Дубинский говорил, невероятно искусную пропаганду среди своего электората. Не знаю, повторится ли такое снова. У демократов было огромное количество волонтеров. Большую роль волонтеры сыграли в деле мобилизации населения, в деле проведения досрочного голосования и так далее. В случае улучшения экономической ситуации, те люди, молодые люди, которые при причине того, что они были безработными, поэтому могли отдавать свое время и силы демократической партии, не знаю, смогут ли они это сделать снова. Я думаю, что все-таки, несмотря на общие какие-то не совсем благоприятные с точки зрения республиканцев демографические тенденции, остается достаточно много тактических факторов, политических факторов, общего экономического состояния, качества кандидатов, которые выставляют обе партии, куча всяких факторов, которые, мне кажется, вовсе не обрекают республиканскую партию на неизбежное в дальнейшем поражение на президентских выборах.
Владимир, Евгений упоминал, что были слабые кандидаты у республиканской партии на последних двух выборах. Вы как раз смотрели на новые лица республиканской партии. Среди них есть люди, которые могут увлечь старый электорат и привлечь новый?
Знаете, один из таких людей, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, сказал, что надо быть сумасшедшим, чтобы загадывать так далеко в будущее в политике. Речь идет о 2016 году. Безусловно, республиканцы уже рассматривают потенциальных кандидатов. Потенциальные кандидаты выбирают свои позиции. И, наверное, можно назвать дюжину, не меньше, таких потенциальных кандидатов. Среди них, например, есть и знакомые лица, которые баллотировались на выборах в прошлом году. Это Рик Санторум, ультраконсервативный бывший сенатор из Пенсильвании. Это Джон Хансман, бывший посол Соединенных Штатов в Китае, который зарекомендовал себя как специалист во внешней политике и впервые как бы появился на общенациональной арене. Это даже тот же самый Ньют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей, замечательный оратор и человек, способный повлечь за собой много людей. Но это, так сказать, люди постарше. Есть сравнительно молодые, динамичные политики. Один из них, я его упомянул, это губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, очень харизматичный такой, корпулентный человек, который не лезет в карман за словом и готов критиковать даже членов своей собственной партии, как мы недавно убедились, когда он назвал позорными действия спикера Палаты представителей Джона Бейнера в отношении помощи пострадавшим в результате урагана Сэнди. Еще один губернатор, который является восходящей звездой республиканской партии, это губернатор из Луизианы Бобби Джендал, сын эмигрантов из Индии. Человек с великолепным образованием и человек, который тоже очень быстро сумел после выборов, на которых проиграл Ромни, тут же среди, пожалуй, самым первым дистанцировался от Ромни и его команды, призвал партию просто перестать делать глупости, такие, которые, на его взгляд, сделал Ромни. Рассматриваются еще несколько кандидатур. Безусловно, нельзя сбрасывать со счета Пола Райана, кандидата вице-президента и партнера на выборах Ромни. Это очень влиятельный политик, человек, придерживаясь консервативных взглядов по бюджету, и, безусловно, который продолжит участвовать в политике и никуда не денется. Речь также идет о сенаторе из штата Флорида Марко Рубио, он сын иммигрантов из Кубы, который как раз может привлечь избирателей испаноязычных. Ну и, наконец, наверное, нельзя не упомянуть человека, которого называют, пожалуй, одним из самых влиятельных республиканцев вообще. Это брат бывшего президента Соединенных Штатов и сын бывшего президента Соединенных Штатов Джеб Буш. Он губернатор бывшего штата Флорида, сейчас он живет в Техасе. И, судя по сообщениям прессы, в частности газеты Wall Street Journal, он серьезно подумывает о том, чтобы баллотироваться. Если это произойдет, то предполагается, что основное внимание будет уделено именно его кандидатуре, именно потому, что он обладает совершенно феноменальными связями в республиканской партии, а значит и доступом к финансированию со стороны тех богатых американцев, которые поддерживают республиканскую партию.
Брайан, ну вот это на самом деле такой тактический подход. Попробовать кандидатами привлечь новый электорат, собрать больше денег. Вы как это видите? Помогают такие тактические вещи или на самом деле республиканцам нужно менять что-то сущностно?
Это может помогать, может быть, на одном выборе, например. Но как целой стратегии в этот новый демографический расклад и, как я буду сейчас говорить, в новом идеологическом раскладе, который мы видим в Америке, это не будет работать на долгую перспективу просто. Сейчас республиканцы имеют эту проблему, потому что если они продолжают нынешней политики, они будут постоянно в меньшинстве. Я не хочу сказать никогда, потому что в политике нельзя говорить никогда, но почти я бы сказал, они никогда не выиграют на президентском уровне, если они не меняют нынешние стратегии, нынешние ориентации, нынешние идеологии. Но если они меняют эту стратегию, это не проект для один год или один избирательный цикл. Это очень-очень долгосрочный процесс. Демократы продолжали это, сами продолжали это после катастрофических выборов в 1972 году, когда Ричард Никсон выиграл 49 штатов против Джорджа Макговерн. И было тоже впечатление тогда, что демократы слишком радикализировали, были слишком левы для мейнстрим американцев. Вот, это процесс реформ продолжался до времени Клинтона. Это было 20 лет. Этот процесс прошел. И я думаю, что для республиканцев, я не хочу сказать, что это должен быть 20 лет, но это не будет один год, это не будет один избирательный цикл. Есть еще один важный момент, как страна изменилась и как это влияет на перспективы республиканцев. Это как на английском мы называем culture wars, культурные войны. Но это не культурный, как русскоязычный понимает, культурный, как балет, опера, театр. Это идеологические вопросы.
Я бы даже сказал, это социальный, на самом деле, вопрос о социальной...
Ну, это внутренний идеологический вопрос. Это вопросы типа феминизм, право женщины на аборт, прав для гомосексуалистов и так далее. Вот это с конца 60-х годов республиканцы очень эффективно использовали эти вопросы, чтобы показывать, что демократы отличаются от мейнстрим американцев. Что они чужие для средней мейнстрим американец. Вот, они очень эффективно использовали эти вопросы. И даже чтобы избиратели, которые согласятся с демократами на экономические вопросы, они не голосовали за демократы, потому что они читали, что демократы слишком идеологически по этому вопросу. Но если помните, на выборах в 1972 году в выборной кампании Никсон сказал, что, как он сказал, Макговерн — это кандидат Amnesty, Acid, Abort. Вот Amnesty, вот это, что все, которые избежали вьетнамской войны, что они получают Amnesty, вот Abort — это понятно, и Acid — это LSD. Вот. И это очень эффективно, потому что белый рабочий класс бежался от демократов. Вот из-за этого. Разногласий про внутренний идеологический вопрос. Но это все изменилось, потому что сейчас есть новое поколение, как мы называем millennial generation. Вот это поколение, которое родилось в 80-х годах и сейчас стал более взрослым. Для них право для гомосексуалистов – это безусловно, это не спорный вопрос для них. Феминизм – это не спорный вопрос для них. Экологическая защита – это не спорный вопрос для них. И сейчас из-за того, что это поколение изменилось, раньше мы говорили, как этнический расклад, демографический расклад, и сейчас огромное поколение пойдет сейчас, только что стал взрослый. И это совсем менял расклад. И эти попытки республиканцев использовать это идеологический вопрос, расколоть демократические коалиции, они не работают до сих пор.
То есть речь идет о том, что республиканцам самим нужно принять вот эти новые реалии.
Как это сделать и не потерять свой консервативный белый избиратель? Как это сделать? Как я сказал раньше, это не проект или один год, или два года, или три года. Это проект 10-20 лет. Вот я думаю, что это тоже очень значительно, что Обама это первый раз, когда кандидат президент стал откровеннее за права для гомосексуалистов и все равно выиграл. Ничего не потерял от этого. Наоборот, он получил, наверное, больше количество голосов из-за этого. Представляешь, если Джон Керри стал за прав гомосексуалистов, или Билл Клинтон, это не бы работало тогда. Но сейчас у нас новая реальность. Это самый важный момент.
Таким образом, ваш ответ на вопрос, с которого мы начинали, что нужно сделать республиканцам, чтобы когда-то вернуть себе президентство, им нужно воспринять эту новую реальность.
Да, и это не проект или один год. Есть тактические, они могут выиграть. Через 4 года это возможно. Это Марк Рубио может победить, я не знаю, либо Хиллари Клинтона, либо Эндрю Куомо. Это два самые вероятные кандидаты сейчас, да? Или Крис Кристи могут выиграть. Но это, они могут выиграть тактически, но это то же самое, как Джимми Картер выиграл в 76-м году. Но это был, он был единственный, который выиграл вот этот 20-летний период. Понимаешь? Но чтобы постоянно стать конкурентным на президентском уровне, республиканцы должны делать, что демократы делали после
катастрофического
выбора в 1972 году. Это извини за свое произношение.
Евгений, вы согласны с этими оценками, что республиканцам нужно радикально меняться в долгосрочной перспективе?
Они могут вообще просто самоупраздниться. Это будет некое такое радикальное решение вопроса. Вообще просто закрыть партию и все. Объявить, что наша идеология больше не работает. Вообще ни по каким вопросам. Ну, вряд ли они пойдут. Американская республиканская партия, впрочем, как и демократическая современная партия, не существует больше 150 лет. И, по-моему, в ближайшее время закрываться не собираются. Я согласен с Брайаном, действительно. Идеологические перемены – это, в общем, не на один год. Это поколенческое дело, может быть, половина поколения, 10 лет. Но фундаментальных изменений, идеологических изменений в республиканской партии я не предвижу. Я думаю, что изменение иммиграционной политики, ухудшение экономической ситуации, которое может произойти, если республиканцы правы, и что достаточно очень радикальная, будем говорить, бюджетная финансовая политика демократов может привести к очень печальным экономическим последствиям, может оказаться сильнее любых долгосрочных трендов, если мы правильно угадываем тренды. Я думаю, что Америка просто такая страна, где, наверное, говорить о том, что одна или другая партия могут устойчиво, только благодаря демографии, претендовать на то, что она будет стабильно выигрывать президентские выборы. Я думаю, в такой динамичной стране, как Соединенные Штаты, таких прогнозов просто делать нельзя. Какие бы ни были общие долгосрочные тенденции демографические, все равно тактические соображения каждый раз, каждые 4 года тактические соображения будут оказываться все-таки доминантными. И пусть демократы даже благодаря этим долгосрочным тенденциям будут выигрывать больше выборов президентских, но политика в Соединенных Штатах Америки – это достаточно децентрализованная страна, и политика в стране делается не только на президентском уровне, она делается еще и в регионах, в штатах, на местах.
Владимир, завершая, ваше мнение.
Во-первых, я хочу согласиться с Евгением по поводу преувеличения важности демографических преобразований. Безусловно, они имеют место, безусловно, население Соединенных Штатов меняется. Но дело в том, что каждая этническая группа, о которой мы говорили, будь то афроамериканцы, будь то выходцы из испаноязычных стран Латинской Америки, а также самая быстро растущая группа американского населения, а именно выходцы из азиатских стран, они не обязательно голосуют как монолит. Евгений абсолютно прав. Соединенные Штаты и политика Соединенных Штатов достаточно динамична, чтобы и у той, и у другой партии появилась возможность завоевать голоса избирателей в этнических группах. Напомню, что скоро поговорили о 60-х годах. До движения за гражданские права и за права меньшинств многие чернокожие американцы голосовали именно за республиканскую партию. Изменения произошли в 64-м году, после того, как Линдон Джонсон победил на выборах Берри Голдуотера, который выступал как раз против движения за гражданские права, который поддерживал Джонсон. Если спросить республиканцев, думают ли они, что им вновь удастся завоевать Белый дом, я думаю, что они, конечно, скажут, что да, они укажут и на цикличность политического процесса, и на то, что после 8 лет правления демократов граждане захотят чего-то нового, и, как говорил Евгений, вполне возможно, экономическая политика Обамы приведет к обратным результатам. И ведь, за примером, вот этой цикличности далеко ходить не надо. Консервативные и либеральные правительства постоянно меняются, например, в Европе. Но, вероятнее всего, если спросить республиканцев, умеют ли они завоевать когда-нибудь вновь Белый дом, они укажут на интеллектуальный потенциал своей партии и на то, что она способна и должна генерировать новые идеи.
Это был аудиоподкаст «Американских вопросов», который вел я, Валентин Барышников, и мы обсуждали судьбу республиканцев с обозревателями «Радио Свобода» Брайаном Уитмаром, Владимиром Дубинским и Евгением Ароновым.